Я постараюсь. У нас времени осталось уже не так много, но я постараюсь в нескольких словах сказать, что я имею в виду, что я имела в виду, когда я назвала этот урок «Скупой платит дважды». Во-первых, я имела в виду скупость не только материальную. Мы сразу думаем, сразу у нас в голове деньги, сразу у нас в голове какие-то материальные категории. На самом деле скупость, она может быть не только материальная. Скупость может быть эмоциональная, скупость может быть интеллектуальная. И это не зависит от количества университетов, которые человек кончал. И я хотела бы поговорить о разных формах скупости и о том, что это такое, что это для человека, что это для семьи, и о том, как можно избавиться вот от тяжелых последствий такой скупости. Я вам скажу, когда-то ко мне пришел за шедухом один мальчик. Я чуть-чуть несколько примеров приведу, потому что на самом деле мы в цейтноте. Пришел мальчик, и обычно я записываю информацию какую-то о нем, записываю его пожелания, выслушиваю. И тут вдруг он мне говорит, и говорит такие странные вещи. Он говорит о том, как он хотел бы построить свою жизнь. Ну, видимо, я его спросила, что-то такое, как ты видишь свое будущее. Я даже не помню, что я вкладывала, какие я понятия вкладывала в свой вопрос. Но он мне ответил так. Я хочу, чтобы у меня дома было несколько шкафов. Чтобы одна комната, пусть у меня будет несколько комнат, я бы хотела вообще, чтобы это был отдельный дом, даже не квартира, и чтобы там одна комната была целиком вся в шкафах. И чтобы в шкафах у меня было всего вдосталь. То есть, чтобы в шкафах у меня, так вот, один шкаф, под продукты мучные, там в банках, чтобы все было. Вот в этом отделении у меня стоят разные виды, и по 5, по 10, по 20 там масло. И там у меня стоят всякие крупы. И здесь, чтобы у меня было, в общем, все, что не портится, чтобы у меня было в шкафах, чтобы этого было много. Другой шкаф, чтобы был у меня отведен под, там, я знаю, под какие-то, под одежду. Вот видите, вот я вот так вот я одет, так вот я хочу, чтобы у меня вот, мне очень нравится там такой, не знаю, фасон брюк, джинсов, и вот я хотел бы, чтобы такие же у меня брюки, такие же джинсы были, и вот такого фасона, такой фирмы, такой, и вот этот шкаф будет отведен для этого. Следующий шкаф, чтобы у меня было много полотенец, много постельного белья, много, и он мне это начал рассказывать, и у него глаза загорелись, я немножко так странно на него посмотрела, но он этого не заметил, я сказала, хорошо, значит, я буду стараться, конечно, если я увижу девочку, у которой какие-то вот такие же в жизни, такие мечты, такие ориентиры, вот это, так сказать, то, как она хочет построить свой дом, то, что она вкладывает вот, в понятие строительства дома, я тебе обязательно позвоню. Надо сказать, что прошло уже, наверное, года два, я еще ни одной такой девочки не встретила. Что это было? Что это было и что это значит? Я вам скажу, что я начала сейчас с, так сказать, с материального аспекта, потому что я так понимаю, что все ждут от меня анализа материального аспекта жизни. И вот эта скупость, вы себе не представляете, как часто я с этим сталкиваюсь. Иногда это просто глупость, а иногда это патологическая скупость. Скажем, мальчик идет с девочкой навстречу, шедух. И она говорит, что очень жарко, хочется пить. Он не приглашает ее в кафе, он не говорит ей, вот, может быть, ты хочешь там стакан, не знаю, сок, кока-колы. Мне кажется, что, в принципе, человек, который идет встречаться с девушкой, должен должен иметь возможность угостить ее вот чем-то таким. Нет, он говорит, ну давай зайдем в магазин, я куплю воды. Ну, хочется пить воды. Вот. И это не, так сказать, американский стандарт здорового питания, который сейчас все больше входит в нашу жизнь. Нет, это просто, видимо, почему я так думаю, потому что в дальнейшем он берет бутылочку, которая вот близко лежит к кассе, и потом, значит, как-то вот что-то у него повернулось в мозгу, видимо, он подумал, что то, что около кассы дороже, то, что подальше, но это на самом деле так, там можно дешевле. Девочка осталась у кассы. Кассирша смотрит на нее сочувственно и с некоторой издевкой и говорит, что, шедук, что ли? А мальчик побежал в другой отдел, там, где вот эти маленькие бутылочки воды были на шекель дешевле. Вы понимаете, что на этой бутылочке воды этот шедух и закончился. И бывают такие ситуации. У меня когда-то одна девочка, у них не получился шедух, но было 3 встречи, 4 встречи. И мальчик успел ей за это время подарить какую-то мишку, какую-то там книжку, какую-то, ну, там, какую-то ерунду. Не подарки, подарки. А вот что-то такое, походу, я знаю, это цветы. И у них не получилось ничего. Значит, он мне звонит и говорит, пожалуйста, пусть она мне вернет все подарки. Когда это серьезная такая вещь, когда букет цветов еще не превратился в веник, когда это, конечно, неудавшийся шедух, понятно, что все подарки, если это серьезные там какие-то подарки, понятно, что они возвращаются. Там ни кольца, ни серьги, ни какие-то там цепочки дорогие и так далее. Это совершенно, это все возвращается. Это просто, так сказать, такой аллахический аспект этого. Но вернуть какого-то там малюсенького медвежоночка пушистенького, которого она уже успела, не знаю, там передарить соседской девочке. В общем, какие-то бывают такие моменты совершенно непонятные, совершенно, или, например, опять-таки, я не знаю, это жадность, или это недальновидность, скажем так, когда люди из разных стран говорят о том, как они себе представляют жизнь. И, скажем, она говорит, что она заинтересована продолжать жить в своей стране. Он говорит, ну хорошо, я могу приехать ради шедуха, ради жизни, ради любви, ради Безрат Ашем ребенка, который придет в этот мир. Я готов переехать. Она спрашивает, и как ты себе это представляешь, где жить? Ты в этой стране как бы пока что ни языка, ни профессии, собственно говоря, и в той стране, в которой ты сейчас живешь, тоже, значит, как бы нет какого-то устройства хорошего такого. А он говорит, да какая проблема? Она говорит, как вообще ты себе представляешь? Вот ты женишься на женщине из другого места. И как это вот будет формально? Он говорит, но эта женщина же, она где-то живет же. Ну так я поеду жить к ней. То есть если бы он сказал, да, на самом деле я не богат, на самом деле у меня нет денег, но как все люди, снимем что-то вместе, будем вместе стараться и там платить, выплачивать за эту там съемную квартиру. Это какой-то разговор. Но когда взрослый человек говорит, ну я поеду жить на жилплощадь, скажем так, женщины, вы понимаете, что женщина не может реагировать на это как-то положительно. И вот эти моменты... Иногда, я же говорю, это не скупость, смотрите, скупость – это такая вещь, что есть психиатрическая скупость. Есть в психиатрии понятие скупости, которое есть плюшкины, есть такие скупцы из мировой литературы, которые, имея большие большие доходы и большие богатства ходили в отрепьях, и запыленная рюмочка стояла в шкафе, который не открывался десятками лет и десятки лет, и такая же там запыленная бутылка была какого-то там стародавнего вина, которая вот открывался, это был человек, который имел большие-большие-большие там угодья, поместья, деньги и так далее. И по всей литературе пройти, к большому сожалению, есть, но это уже что-то такое патологическое. Это уже, оно есть в нашем мире, есть, и то тут, то там печатаются какие-то всякие интересные вещи о том, как какая-то умерла женщина там в трущобах, не знаю, там Нью-Йорка, и у нее после этого были обнаружены там десятки миллионов долларов на счетах. Есть такое, мы сейчас говорим не об этом, мы говорим вот о такой бытовой прижимистости, которая очень мешает в жизни, очень мешает в жизни. И это может быть как со стороны мужчины, и так со стороны женщины. Это, так сказать, это вне половая категория. Это очень мешает. Теперь есть скупость другого рода. Есть скупость интеллектуальная. Скупость интеллектуальная. Человек не хочет развиваться, не хочет, ему неинтересно. Ребенок задает ему вопрос, он не может ответить ребенку на этот вопрос, но дальше не может, это я понимаю. Иногда мои дети или мои внучки задают мне такой вопрос, что я не могу ответить, но дальше мне интересно взять книжку, там, не знаю, открыть какой-то источник пополнения информации с тем, чтобы да, ответить, чтобы да, знать. Но есть люди очень скупые, интеллектуально, им неинтересно, им это не надо. И самая ужасная вещь, ну, наверное, наравне со скупостью материальной, это скупость эмоциональная. Это страшное дело. Скупость эмоциональная, это вот те самые рассказы о таких суровых женщинах, которые она, с одной стороны, она коня на скаку остановит, и в горящую избу она, может, и войдет. Но у ней не решится соседка ухвата попросить и собственного ребенка. Она не поцелует, не погладит. Она, такие дети воспитываются в атмосфере то, что можно, то, что нельзя, все, так сказать, дальнейший наш диалог, он не нужен для дела, не нужен. Знаете, до свидания, все, у меня дела. И вот это вот у меня дела, недавно я прочитала на страничке Рафаэля Шустера, была очень такая симпатичная какая-то, где-то он снял у какой-то там педагог, которая правит тетрадки своих учеников, и она, значит, рыдает над какой-то тетрадкой, заходит ее муж в комнату и говорит, что такое, она ему показывает без слов, значит, эту тетрадку, и он читает, как я хотел бы быть телевизором. Ну, скажем, а сейчас, это, наверное, давненько был написан этот рассказ, это вот такое. Сейчас, скажем, ребенок бы написал, как я хотел бы быть компьютером, или как я хотел бы быть айфоном. Как я хотел бы, чтобы со мной родители обращались так же, как они обращаются со своим компьютером и айфоном, чтобы они столько внимания мне уделяли, столько времени мне уделяли, сколько они уделяют этому айфону или этому компьютеру. И муж сочувственно говорит, да-да, он понимает слезы своей жены, он говорит, ой, несчастный ребенок, кто же это? Кто же этот ребенок? И она укоризненно говорит ему, это твой сын написал. Это, да, это то, что называется эмоциональной скупостью. То есть на то, что человеку, скажем, интересно, на свой, там, не знаю, компьютер, айфон, или скажем, на разговор с начальником, то есть то, что он считает нужным, необходимым, да, на это не жалко душевных сил, времени, это, так сказать, это все нормально. Но то, что нужно ребенку, то, что нужно жене, мужу, ну это потом, это успеем, это завтра, это через полчаса, это через три месяца, это не уйдет, дорогие мои, вот это то, что уйдет, причем уйдет безвозвратно. Это то, что уйдет, и никогда это вернуть будет невозможно. Потом рыдать, да, мы очень умеем потом говорить, как это. Вы знаете, я вам когда-то говорила это, когда наша бабушка уходила. Это было в прошлый Песах. И когда вдруг в больнице она мне сказала, обними меня, рядом сидел ее сын. Я пришла, пыталась ее покормить как-то, и она мне вдруг говорит, обними меня. И, ну, что там, мужик сидит взрослый, что это, что за обнимашки такие, и я что-то такое пошутила так, подошла к ней шутя и так далее. А ей, видимо, очень хотелось задержаться в этой жизни. А ей хотелось вот именно, чтобы я по-настоящему ее обняла. А это я сейчас только сейчас я понимаю, думаю, вспоминаю и думаю, как я могла не подойти, не обнять ее сильно-сильно, а я как-то, ну, здесь же завтра, есть же послезавтра, я ее больше не увидела. Это была наша последняя встреча. Я ее больше живой не увидела. Но мы все время думаем, что это все, ничего страшного, мы это успеем. Так вот, это мы не успеем. И в этом проявляется наша эмоциональная скупость. Обязательно объятия, обязательно поцелуи, обязательно хорошие слова, обязательно и много-много-много. Понимаете, не по той схеме, когда муж говорит жене, я же тебе 20 лет назад в ЗАГСе там или под хупой сказал, что я тебя люблю. Если что-то изменится, ты об этом узнаешь первое. Нет, конечно, нет, все, это убитая жизнь, абсолютно убитая жизнь. Я вам скажу, что вот такая эмоциональная щедрость, она даже при абсолютной скудности жизни она может построить счастье. Даже при абсолютной нищете эта эмоциональная щедрость – это то, что строит. Когда-то, может быть, я не знаю, я люблю эту книжку, есть книжка «Воспоминания Чаплина». И он там описывает нищету, которая была у него в детстве, это было что-то поразительное. То есть, когда его мать взяли в сумасшедший дом, она не выдержала этой нищеты, она не выдержала того, что нечего было дать ребенку, на подоконнике стояло блюдечко с маслом, такое с постным маслом, с растительным, но в это масло и не было горбушки хлеба, даже которую можно дать обмакнуть ребенку, чтобы он это съел, и она на этой почве, и она уже никогда уже в хорошее состояние, на самом деле она уже не вернулась. Но до того, пока формировался характер Чарли Чаплина и его брата, старшего брата Сиднея, она им давала столько тепла, только веселье. И когда появлялась эта корочка хлеба, она превращалась в ее вот этом вот эмоциональном таком тепле, она превращалась в их глазах в заморские угощения, торты, сладости и так далее. Она давала им столько любви, тепла и веселья в жизни. В жизни должно быть весело. Что эти два мальчика сумели при той жуткой обстановке, которая была, они были абсолютно нищими, нищими. Он практически побирался. Он побирался, он подходил к каким-то рабочим, когда они начинали варить там варево в консервной банке, и он ждал в сторонке, а вдруг они ему дадут две ложки вот этого варева. Но она сумела своим, она не имела денег, у нее пропал голос, она перестала, она была, потом она пыталась шить рубашки, в общем, кошмарная была ситуация. При этом она воспитала двоих талантливых и счастливых детей, потому что она сумела дать им столько вот этого эмоционального тепла, радости жизни. И когда у них появлялась какая-то копейка, она делала им радость. Она приносила им какие-то необыкновенные пирожные. И это было такое вот эмоциональное вливание в тусклую, скудную жизнь, что она преуспела. Они оба стали талантливыми. Кто такой Чарли Чаплин, наверное, не надо вам рассказывать. И вот это вот тепло, поцелуи, объятия, похвалы обязательно. Это наше противоядие против эмоциональной скудости жизни. Я сейчас не говорю о том, что у кого-то нет хлеба, слава Богу. Но эмоционально есть очень много людей и семей, и детей, и бнейзук, муж и жена, которые абсолютно обделены теплом и лаской. И это есть и на сегодняшний день тоже. И с моей точки зрения, это не менее опасно, чем отсутствие корочки хлеба, которую можно макнуть в каплю подсолнечного масла. Теперь, вы же помните, да, и как у Булгакова, и москвичи, хорошие люди, мне кажется, прекрасные люди, если я правильно помню, и милосердие стучится в их сердца, только квартирный вопрос их немножко испортил. На самом деле, конечно, скудость жизни, она откладывает свой отпечаток. Она откладывает свой отпечаток. И, скажем, по Фрейду, в чем причина таких пороков, как скупость эмоциональная, скупость в деньгах, скупость интеллектуальная, причина этого кроется в детстве. В детстве и в каких-то детских травмах. Это говорит Фрейд. Наверное, с Фрейдом есть школы, которые поспорят. Но что я вам скажу? Когда вот тот мальчик, о котором я вам начала рассказывать, когда вот тот мальчик ко мне пришел и стал рассказывать вдруг о шкафах, о его мечте, шкафы, заполненные добром, то я вспомнила. Я вспомнила, что когда этот мальчик еще не родился, а может быть родился, но был еще маленьким, его мама звонила мне и почти плакала. И говорила: вы знаете, он опять мне дал 300 шекелей и сказал: вот тебе на неделю, и постарайся в шаббат уложиться тоже вот в эти деньги. И я сейчас не буду судить этих родителей, и я сейчас не буду, сейчас, насколько я понимаю, намного лучше, и оба взрослые они, и оба работают, и, видимо, что-то изменилось и в восприятии мира тем самым папой, который давал 300 шекелей и говорил маме: вот, пожалуйста, сообрази, как прожить и даже справить шаббат на эти деньги. Я надеюсь, что да, сейчас все это все по-другому, но когда ко мне пришел мальчик вот с этими вот, и я поняла, что да, таки вот в его вот этом детстве, которое Как ему могло вспомниться мамой, которая плакала, там, бегала, искала, где дешевле, искала пойти в магазин тогда, когда уже ну, последние товары уже отдают за бесценок или просто выставляют, забирайте, кто хочет и так далее. И вот это сформировало его жизненную мечту. Вот это сформировало его жизненную мечту. Мне теперь надо трудная задача найти девочку, у которой в детстве тоже были у родителей такие же проблемы, и которая сформирована с такой же мечтой. Это, чтобы такие две мечты встретились, это непростое дело. Так я вам скажу, что, конечно, из детства идут много проблем, и мы можем эти проблемы мы можем как-то решать. Я вспоминаю, как Хава Куперман рассказывала, ее спрашивали, в вашем таком трудном детстве, как у вас не сформировалось вот такое ощущение вот бедности, того, что семья была такая вот, ну, совершенно не обеспеченная материально, ну, никак. И она рассказала, как ее мама, рабанит Гита Зильбер, она таки, да, сумела в детях сформировать ощущение красоты этого мира и щедрости этого мира. Хава рассказала, что ее мама покупала какие-то дешевые, самые-самые-самые дешевые вещи, но много. Много. То есть не было такое, что если вот сейчас я съем эту конфетку, то она не достанется моему брату, или я должен приберечь ее себе же на вечер, потому что вечером ее уже не будет. Нет, вот это очень такие, это страшное дело. А она делала так, что было много, это не было что-то роскошное, это не было что-то дорогое, но этого было много. И поэтому выросли тоже счастливые и хорошие дети. Дети, которые там не прячут ничего от других, дети, которые не засовывают там в шкафы себе там по 2, по 4, по 6, по 8. Понимаете, вот эта скупость, она же формирует, это не просто, ну вот человек скупой, и ну как бы в семье с ним неуютно, потому что он все экономит, и он там, если потратит жена лишнюю копейку, он ей выговаривает, и если там муж потратит лишнюю копейку, жена ему выговаривает. Это, да, на самом деле, это на уровне семьи очень-очень неприятное явление. Очень неприятное явление. Но это не только на уровне семьи неприятное явление. Это и человек, и внешне он перестает хорошо выглядеть. Он необеспеченный, он не успешный. Эту неуспешность видят на работе. И это проблемы на службе. И это неуверенность. Это все формирует облик человека. А от облика мамы и папы формируются дети. Теперь в дефиците времени я несколько слов скажу о том, как же с этим бороться. Что делать, если на самом деле рядом с вами человек, у которого вот есть такие проблемы. Скупость материальная или эмоциональная, скупость на проявление чувств, скупость на проявление каких-то идей, скупость, как это, хосер-тератиют. Это такой человек, который не богат идеями, не богат эмоциями. Что делать? Значит, что делать? Я вам скажу. Если речь идет о деньгах, тренироваться. Один человек мне когда-то рассказал, сказал, ты знаешь, я был жутко скупой. Когда дети в классе, там, не знаю, собирали деньги на подарок учительницы, Я держала руку в кармане, мне мама давала там эти там 5 рублей или сколько это там, рубль, не знаю. Я до последнего держала руку в кармане, и когда уже все сдавали, тогда я со вздохом вынужден был вынуть вот этот рубль и отдать там на какие-то общественные нужды. И он говорит, и так было много времени, все мое детство и юность. Он говорит, я не знаю, почему так получилось, но вот так вот, не знаю, может быть, в генах, может быть, как-то вот оно вот так вот, я был сформирован. И он мне говорит, и я говорю, ну и что ты мне рассказываешь? Он говорит, и ты знаешь, как я научился с этим бороться? После того, как я стал соблюдающим евреем, и после того, как я приехал, это начало, так сказать, вот я начал выздоравливать уже на фоне своего еврейства и своего служения Всевышнему. Потому что я поселился в религиозном районе, и там каждые 2-3 часа, каждый день кто-то стучится в дверь, кому-то собирать на свадьбу, кому-то на лечение, кому-то на ешиву, кому-то... И так все время, ну, неудобно, неприятно, когда ты ничего не даешь. Он говорит, я начал просто откладывать, вот у меня была коробочка, я откладывал деньги, и я как будто с ними расставался, и это было уже не мое. И он говорит, это очень хороший такой, хороший прием, это не мое, я уже переставал смотреть на это, как на свое, и поэтому, когда в очередной раз стучали в дверь, мне было уже эти 5 шекелей отдать легко, потому что они были уже не мои. Я уже договорился у себя в голове сам с собой, что они не мои. И я когда-то, это был разговор много-много лет назад, а потом я вдруг прочитала у Рамхаля, что оказывается, это вот он говорит вот так бороться со свойством скупости. Так бороться, как бороться, тренироваться, все время давать по чуть-чуть, не давать сразу много, не отрывать от себя, это может нанести травму, человек начнет об этом думать. Нет, а по чуть-чуть, вот от себя отрывать не надо, но по чуть-чуть. И вот это говорит Рамхаль. А когда я сказала моей дочке, сегодня утром, о чем я иду сегодня с вами говорить, она мне рассказала совершенно очаровательную историю, которая с другой стороны подходит к этой же проблеме. Она сказала, что ей кажется, что эта история очень порядочном, одном из людей, которые многие годы, десятилетия поддерживали Тору, такой Райхман, был такой человек, его потомки сейчас, слава Богу, продолжают его дело. Так вот, значит, когда-то, кажется, это пересказывал эту историю его сын. Когда-то пришел кто-то просить Райхмана о каком-то большом пожертвовании, строили там что-то, может быть, ешиву строили, может быть, я не знаю. Но это было очень-очень серьезное пожертвование, очень большое. И вдруг Райхман отец говорит Райхману сыну, говорит, напиши чек. Он говорит, да, папа, хорошо, сейчас пишу, да, на сколько денег написать чек. И папа ему говорит, не в руку, на 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов? Сын, трясущейся рукой, значит, подписывает вот этот чек на 100 тысяч долларов и дает, значит, просителю, который пришел за этой вздокой. И потом, когда за ним закрывается дверь, он спрашивает папу, папа, почему ты сказал, чтобы я подписал этот чек? Почему ты сам ты же привык такие чеки подписывать, почему ты сам не подписал этот чек? И папа ему ответил. Он ответил, я хотел, чтобы ты привык подписывать такие большие чеки, когда они идут на очень важные дела, на очень важные еврейские дела. И вы знаете, мне было так интересно, когда я вдруг вспомнила, что когда-то я читала какую-то статью, статья психолога, и статья психолога и по-русски для удовольствия, как я могу почитать еще. С какого-то, мне кажется, даже советских времен психолога, и он пишет, и он анализирует, что такое скупость, анализирует, что такое скупость, жадность, откуда она берется, как она приходит, что делать, медицинские аспекты скупости, там, я знаю, воспитательную какую-то систему, которая может вывести из этой скупости. В общем, все. И вдруг он пишет слова, что может помочь человеку избавиться от скупости. Абсолютно. Человек к еврейству не имеет никакого отношения ни к нашим гмахам, ни к нашим денежным вот этим дздаке, ни к маасеру, ни к каким нашим понятиям еврейским не имеет никакого отношения. Какой-то советский психолог, он пишет, что может помочь регулярные пожертвования, регулярная благотворительность. Когда человек, и он это описывает, когда человек приучается давать деньги на какие-то дела хорошие, он находит в себе силы обрадоваться этому. Как только он этому радуется, он становится сильнее. Его духовность, она поднимается над его материальностью. И я вспомнила это. Прошли годы, и я это вспомнила. И я вспомнила, что когда вот такой фонд мира был учрежден, не помню в каких годах, это было, мне кажется, при Горбачеве еще, фонд мира, которым командовал, там сначала это был Борис Полевой, мне кажется, потом это в свои руки взял Анатолий Карпов, чемпион мира по шахматам. И был такой фонд мира для советского человека, это было абсолютно, как отдать свои деньги, которых и так не было, и куда-то послать в какой-то фонд мира, а там объединял этот фонд мира разные-разные программы благотворительности, там и дети за мир, и на больных, и на таких, и на сяких, и так далее. И вот это было первое такое дело, и это взрастило. И там были, конечно, и там на Латинскую Америку шли эти деньги, и там на какие-то страны третьего мира, и все это, да. Но это даже в советском человеке того времени это взрастило какую-то вот такую вот умение отдать. Умение отдать. И сейчас, скажем, там, в России благотворительность очень-очень набирает силы. Там, вот мы были, мы видим это, благотворительность набирает силы. Люди понимают, что когда ты отдаешь, ты больше получаешь. Ты отдаешь материальном, ты получаешь, и в материальном тоже, между нами говоря, это нас учит наши еврейские дела. И наша цдака, и маасер, и так далее. Но ты в духовном плане очень много получаешь. Ты становишься независимым, счастливым человеком. Ты можешь дать. Человек, который вынужден взять, он должен взять. Если у него нет, он должен взять. Но это такая временная вещь. Он должен пережить это, и он должен дождаться того момента, когда он сможет дать. Когда человек может дать, у него, ему хорошо, у него загораются глаза, ему хорошо, он выходит из личины вот этого вот униженного, несчастного, бедного, а скупой он по определению выглядит достаточно жалко. Поэтому как только человек может что-то дать, надо дать. Это сделает ему хорошо. Я вам скажу, что не успеваю. Хотела еще рассказать один такой пример, мне кажется, такой достаточно важный. Два слова скажу. Муж и жена очень-очень, здесь наши израильские муж и жена очень-очень, профессии самые-самые примитивные, самая примитивная жизнь и так далее. Вдруг получили подарок откуда-то, там, не знаю, 20 тысяч, для них это просто вау, деньги упали. Значит, от своей вот этой вот скаренности и от своего ощущения, что они никогда не поднимутся, они берут эти 20 тысяч, бросают, едут в Прагу, в лучший отель, в лучшее там все это, и там, не знаю, на эту неделю в Прагу все выкинули. Я вам скажу, что это свойство скупого и неуравновешенного образца. Почему? Они могли поехать в Прагу на 4-5 тысяч, 6-7, а на остальные деньги они могли получить профессию, сделать какие-то курсы, выучиться, и они могли знать, что к ним придет благосостояние, они будут обеспеченными людьми, они могли ждать от себя, но они подняли руки, они, у нас все равно никогда денег не будет, ну это какая разница, ну выкинем вот эти деньги. Нельзя на себя вот так вот махать рукой. Нельзя. Человек плох, тот солдат, который не хочет быть генералом. Во всех смыслах. И в материальном тоже. И я вам скажу еще один такой момент, самый последний за одну минуту. Ребенок видит картинку такую маленькую. Взрослый видит картину мира более широкую. Что это значит? Муж с женой едут погулять по берегу моря. А там продается мороженое. А там это мороженое, которое в Маколите, около дома, в моем магазинчике, в супермаркете, стоит 5 шекелей, а там оно стоит 12 шекелей. Что делать? Надо выругать продавцов и поехать покушать мороженое дома, да? Так думает человек скупой, скупой в мыслях и в эмоциях. Потому что человеку взрослому и человеку широкому понятно, что это мороженое стоит здесь 12 шекелей, а не 5, как около дома, потому что здесь это море, этот берег, эти эмоции, эти ощущения, и вот эта разница в 6 шекелей, она дополняет эти ощущения. И если люди это понимают, они уже богатые.